Библия говорит нам о том, чтобы мы были приветливы, мы были дружественны по отношению друг к другу. Аминь. Приветствую, брат, пастор наш. Спасибо, что кто-то еще приехал, так как Москва – город, столица, да, нашей Родины. Время от времени к нам приезжают гости с других регионов, с других церквей. Конечно же, я скажу о молитве немножко, совсем, абсолютно, и эта молитва, она будет посвящена весь ноябрь, мы будем молиться и в субботу, и в воскресенье, не прекращая все дни, и мы подключаем вообще под эту молитву все наши церкви, все наше служение ЦХМ. Вы знаете, мне пишут социальные сети женщины с других церквей, с других стран, и они говорят, а как мы можем подключиться? Мы будем делать отдельную скрытую ссылку даже на YouTube-канале для того, чтобы другие люди могли подключиться под эту молитву. Поэтому туда, кто туда может подключиться? Не только лидеры церкви, не только те, кто умеет молиться, но и те, кто не умеет молиться совершенно. Но те люди, которые хотят изменений в своей жизни, это тоже инструмент для достижения душ. Когда мы привлекаем женщин для того, чтобы они увидели плод молитвы. Поэтому, если у тебя есть сестра, ну, точнее, она не сестра, да, но будет сестра, мы ее уже назвали сестрой. Если у тебя есть женщина, которая еще не знает Господа, не стесняйся ей кидать ссылку. Мы не будем молиться все время на языках и говорить непонятные вещи, но мы будем говорить о семье, о Боге, и будем молиться о наших детях, о наших семьях и о наших домах, о наших мужчинах. Мужчинам мы будем молиться за вас, чтобы вы были самыми успешными в Господе. Аминь. Поэтому это время для всей церкви. Подключайся, имей эту возможность. И сегодня тема моей проповеди – что такое духовный рост? Классно. Вы знаете, самое большее количество просмотров набрала проповедь «Зачем мне надо ходить в церковь?». То есть, когда ты называешь обычными простыми словами, то на самом деле люди охотно слушают. И вот, знаете, перед тем, что такое вообще духовный рост, я хотела бы немного рассказать о двух системах ценностей. Знаете, я вчера утром готовилась к служению, готовилась к проповеди. И так классно, что я утром приготовилась, потому что вечером пошла на молодежную конференцию ЮЗ, и когда мне кто-то звонил и говорит, а ты едешь там служить? Я говорю, нет, я не служу там, я просто дружу. И знаете, когда ты дружишь с кем-то, это не обязательно, что тебя должны звать проповедовать. Но ты еще приходишь послушать своих друзей. Аминь. Поэтому, когда ты дружишь со своей церковью, когда ты дружишь со своими людьми, это не значит, что ты там кто-то или никто. Ты просто приходишь, потому что это есть твои друзья. И знаете, так классно, что Дух Святой движется одинаково. Я думаю, хорошо, что я написала раньше проповедь, чем я послушала Лешу, потому что Леша проповедовал то же самое. Я хотя бы спокойно, что я у него ничего не содрала. Вот. Но мы видим о том, что Дух Святой, Он сегодня двигается в наших церквях для того, чтобы мы понимали о том, что такое вообще Бог, церковь, какую Он сегодня ее видит. И знаете, я хотела бы немного поговорить перед тем, как мы пойдем в местописание, да, о двух системах ценностей. Сейчас модно называть все аббревиатурой, да, и у меня тоже есть такая некая аббревиатура, но здесь вот современное общество, я назвала это СО. И вечные ценности, ВЦ, да? И современное общество, оно всегда современно, даже в античный век, когда люди жили, они жили в современном обществе. Потому что там были их инсайты, они не знали этого слова. Но, тем не менее, современное общество, в котором живет человек, вот в то время, в котором он родился и в котором он находится, неважно. Знаете, мы сегодня ехали, и проходили пара, им, наверное, уже далеко глубоко за плюс 65. И они ходят в другой одежде, не такой, как мы ехали с детьми. У них своя культура, они живут с нами в одно время, но совершенно в другой культуре ценностей. Это так интересно на самом деле. Это так классно, когда мы, люди разных поколений, можем вообще объединяться под чем-то хорошим, добрым, но лучше всего, если это будет Бог. И вот современное общество, оно всегда изменчиво, согласно веяниям времени, вот всегда изменчиво. Вот сегодня, вот даже вот за то время, те люди, которые проходили, они столько веяний прошли, я уже прошла, да, вот буквально там за 30, 40, 50 лет столько было тенденций всего-всего, да, что уже не уследишь за этим всем. Но, как раз-таки вечные ценности, они всегда остаются неизменны. Всегда остаются неизменны. И вот в древнем мире, да, до прихода Христа, общество, большая часть, то есть израильского народа, когда мы читаем Библию, то там израильский народ, Бог обращается к израильскому народу. Да? И вот до Христа, на самом деле, израильского народа было совсем немного по сравнению со всем языческим миром, который там был. А у них же тоже были свои стандарты, у них же тоже были свои мерила, по каким они устраивали свои морально-нравственные правила. И у них были тогда философы. Те, которые устанавливали, да, они приводили, они выводили, я не буду сейчас философствовать, но тем не менее, они служили, философы, именно вот этой опорой, которая влияла на мораль и нравственность общества, на поколение людей. И из-за кризиса христианства, да, вот когда уже Христос пришел, когда христианство распространилось, все технологические революции и всякие такие этнические и так далее, то есть появились что? Новые стандарты. И уже даже философы не влияют на языческий мир. Мы живем с вами, мы не израильское государство. То есть израильское государство вообще чем оно отличается? Тем, что оно без Бога не существует. Его история началась с Бога, в отличие от других языческих народов. То есть у других народов была история до того, как они приняли Христа. Вот у Израиля этой истории не было. И вот у всего языческого мира были эти опоры, были эти философы. Но когда пришел Христос, этих опор не стало, да, этих ориентир не стало. И все стали опираться на учение Иисуса Христа. Мы пережили с вами, мы живем с вами в часто изменяющемся мире. И сейчас даже философы не диктуют культуру морали и нравственности. Но если мы посмотрим, что вообще диктует моралью и нравственности людей, то мы увидим, на самом деле, что нам не нравится, когда нарушают наши моральные границы, личные границы. Это неправильно. Но если почитать Библию, если внимательно ее почитать, там Бог так нарушает: «Мама, не горюй! Я тебе повелеваю, если у тебя это будет, то вот этого у тебя не будет». Там вообще нет истории про личные границы, да? Там вообще нет истории, да, о том, что, ну, как-то надо гуманно, толерантно. Там вообще вот, если я приду, а ты делаешь не так, то я светильник твой сдвину с головы твоей. Вот она. Вся Божья толерантность на самом деле. Все. Но так уже нельзя. Это уже не модно. Пожалуйста, это современное общество, изменяющие постоянные тренды, которые влияют на поведение людей. Да? И знаете, на самом деле, главные смыслы сегодняшнего дня, какие они? Они в том, чтобы мы что делали? Вырастили сына, построили дом, посадили дерево. Но это не библейские принципы. Это культ потребления, который продиктован. Вы не найдете этого в Библии, что тебе надо сына родить. У тебя будет 4 дочки, радуйся. 10 будет, вообще ликуй. И это не по-библейски, что мы, если у меня дома нет, если в доме дерева нет, если сына нет, кому же я это все передам? А что ты будешь передавать? Вопрос, наследие, что мы передаем? За что все идут судебные гражданские дела? За дом, за дерево, за сына, за дочь. Но это не библейские принципы на самом деле. Это современное общество, где все изменчиво и все меняется. Поэтому массовая культура, что она делает? Она формирует человека духовно и душевно пустым. Да? И плод вот такой пустоты, что человек всегда открыт, может быть, к злу. И его можно поворачивать в любую сторону. Захотели сегодня – направо дуют, направо стали. Захотели налево – налево стали. Да? Поэтому главные смыслы сегодняшнего, вот этого современного общества, да, это в том, чтобы максимум счастья для максимального количества людей. Если ты несчастлив, если у тебя счастья нет, и Бога, значит, нет в твоей жизни. Да? Вы знаете, вот какая-то реклама, можно этот? Если у вас нету счастья, то тогда мы идем к вам. Помните вот эта история про Тайд? Вот, вот, пожалуйста, культура потребления в действии. Если вы несчастны, то вам тогда что-то нужно, вам надо найти себя, вам нужно куда-то идти, вам что-то нарушает и так далее и тому подобное. Поэтому мы видим, что в современном обществе, то бишь в миру, да, не обязательно нужно быть алкоголиком, пьяницей или там еще какой-то, да, это быть в миру, это говорит о том, что ты живешь в обществе с его социально-моральными ориентирами. Вот что значит быть в миру. И человек, пьяница, наркоман, убийца – это плод культуры этого мира. Все. Понимаете? И поэтому быть в современном обществе, жить в нем на самом деле, и те ориентиры, которые дает сегодня это современное общество, они не воинственные, они как раз-таки наоборот толерантные, они как раз-таки наоборот мирные, они не злые, они не агрессивные. И можно видеть, да, ну как бы по определенным сообществам, которые меняют свою ориентацию, они такие милые, такие добрые, такие хорошие люди, да, просто изменили всю культуру Божью, все изменили, всю природу, все призвание. Ну, хорошие они, вот что, ну вот такая, так у них жизнь сложилась. Да, поэтому на самом деле вот такие вещи, они что делают, современное общество? Они делают душу вот пустой, да. И поэтому, когда мы воспитываем детей, когда мы сажаем, строим наши дома, мы вкладываем туда смыслы Божьи. Это не просто построить дом, это не просто родить детей, не просто провести время, но иметь вечные смыслы, наполнять нашу жизнь в доме смыслами. И не этого мира, но смыслами, которые есть в Библии. Аминь, драгоценный. Поэтому идея духовного роста – это идея вечных ценностей. И она заключается, она не про то, кем ты станешь и чего ты достигнешь в Боге. Она не про это как раз-таки. Идея духовного роста, она совершенно о других вещах. И быть кем-то хорошо, но идея духовного роста, чтобы мы, зачем нам вообще этот духовный рост? Знаете, иногда вот я так с некоторыми людьми общалась, вот недавно в Германии была, и он говорит, ты что, ты каждую неделю домашку проводишь? Я говорю, ну да, каждую неделю провожу домашку. Слушай, ну и что ты там им говоришь? Они же уже все знают. Зачем ты им это просишь? И знаете, так можно сказать и про Библию. А зачем ты ее читаешь? Ты же уже 20 лет читаешь. Ты 20 лет молишься. Зачем тебе это все, да? И вот идея в том, на самом деле, что не в том, что ты чего-то достигнешь, а ты уже достиг самого большего, что может быть в твоей жизни. Это быть ребенком Божьим. Вот, пожалуйста, я еще до этого не договорила, поэтому уже все оттуда скатывают, когда я еще не сказала, да? И поэтому я женщина, ты мужчина, но мы все дети Божьи. И это на самом деле самое высокое звание, которое Бог нам может дать. Мы не можем это заработать. Это то, что нам дано по благодати, через спасение, через крест, через Голгофу. Да, и мы что делаем? Мы растем все время в этом. Аминь, дорогие. И, конечно же, быть кем-то неплохо, но это не первично должно быть в нашей жизни. Да? Но первично должен быть в нас духовный рост. Ты растешь как? Когда ты движешься. Если ты не движешься вперед, а это твоя ответственность, не Бога в твоей жизни, а это твоя ответственность двигаться вперед. Если этого не будет, то как в той песне, каким ты был, какая была, таким ты и остался. Да? И 20 лет можешь, и 30 лет молиться, но все так же остается. И поэтому мы здесь не для того, чтобы стать почетными христианами. Совсем это неплохо. Да? Но и для этого есть инструкции. Да, вот для старец есть инструкции. Они должны быть. Первое, не сплетницы. Что они должны делать? Увещевать других, любить семью, любить мужей, любить детей. У Бога на все есть инструкции. Для чего? Для того, чтобы мы ходили, мы двигались, мы не стояли. Да, мы дети Божьи, но нам для этого и нужен духовный рост. И он не изменяется тысячелетиями, чтобы мы двигались. Поэтому вот можете выложить. Библия – это не ресурс для достижения своих целей. Знаете, вот я помню, когда я только уверовала, мы ехали с одним братом, даже я не уверовала. И для нас книга, Библия была какая-то сверхъестественная книга, да? И он говорит, давай погадаем. Я говорю, давай. И мы неверующие были. И мы открываем с ним Библию на откровениях. И там что-то написано, он где-то пальцем кнул, я читаю, и он мне растолковывает, вообще неверующий. Знаете, иногда мы вот точно так же для себя берем Библию, открываем какое-то рандомное местописание, а вот я так хочу, и Библия там так говорит, взяли это слово и побежали. Но, когда у нас не получается, мы думаем, Бог, ты где? Но Библия – это не ресурс для достижения твоей цели. Библия – это навигатор для исполнения воли Божьей в твоей жизни. Что такое воля Божья? Это Его желание. Ты этого не хочешь. Мы не хотим прощать. Мы не хотим принимать. Мы не хотим изменяться, но в этом есть воля Божья, чтобы мы ходили и двигались, как кто? Как дети Божьи. Все. Мы не просто христиане, мы Его дети. И поэтому мы в этом двигаемся. И это измеритель состояния нашего духа и души, где мы можем посмотреть и увидеть, о том, а правильно я или неправильно делаю в своей жизни. Знаете, как иллюстрацию, как пример, я женщина, Павел мужчина. И это первичная на самом деле природа Бога в моей жизни. Бог не создал меня мужчину, а его женщиной. Но есть люди, которые меняют сегодня, вот из тех ориентиров, которые они хотят. Это первичная моя природа, природа женщины. И для этой природы, женщины Божьей, она самая важная. Несмотря на то, кем я могу являться, какая у меня может быть карьера, лидер я или не лидер, первое, это, что я женщина. И это моя природа Бога в моей жизни. И ее я должна исполнить. Если я женщина, значит, я мать и помощница. Если мужчина, это главная его природа от Бога в его жизни, не тем, кем он стал, то он является главой и лидером. Женщина-помощница. Вот сегодняшние стандарты, на самом деле, они многое изменили, да? И не моя позиция лидера, не мой, да, там, какие там у меня статусы, как там представляют, да, они сегодня первичны. Нет, абсолютно. Я должна выполнить первично свое поручение от Бога и не поменять его в своей жизни. Может быть, я хочу, ну, условно говоря, какую-то карьеру в своей жизни, но первично для меня есть стандарты от Бога для меня, как для женщины. У мужчины, как для мужчины, да? У служителя тоже есть свои стандарты, и он должен к ним идти и расти, и даже для раба есть. Представьте, все тоже в Библии, там есть стандарты морали, нравственности и поведения. И к ним нужно прийти, к ним нужно духовно расти. И я уже являюсь матерью 30 лет, и я понимаю о том, что я хочу расти духовно, чтобы мне стать еще лучшей матерью. Я не могу сказать, что я совершенный. Слушайте, мне нужно духовно расти, чтобы исполнить свое призвание от Бога. И поэтому мне нужен вот этот духовный рост, чтобы я могла идти, не потерять это в своей жизни. И чем больше в человеке виден новый человек, тем, который создан не им самим, не по тем материям, которые есть сегодня в этом мире, да, а когда в нем виден характер Бога, когда в нем виден Христос, то мы можем понимать о том, что он духовно зрелый, верующий, применяет это в своем мышлении, он применяет это в своем характере, в своих ценностях и в своих поступках. Да? И 1 Иоанна, 2 глава, с 12 по 17 стих здесь написано. Так. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи. Ради имени Его пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас. И вы победили лукавого. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей». Да, и все остальное, похоть плоти и так далее, и тому подобное. Да, и мы видим на самом деле, что Иоанн, он описывает вот этот духовный рост. И он говорит нам о том, что прежде всего есть измерение. Да, и это в том, что не всегда духовный рост – это только чтение и молитва, как мы привыкли. Но это прежде всего поведение. И оно измеряется. Дети, юноши, отцы. Оно измеряется на самом деле. И как мы растем? Вообще, как мы растем? Да? И мы растем духовно на самом деле двумя вещами. Наш духовный рост – это результат работы Бога и Его благодати в нашей жизни. То есть мы не можем, сами не можем измениться вообще. Да, мы можем купить, построить, родить мы можем. Мы это можем. Мы можем что-то создать, но измениться мы можем, но в двух вещах. Или как современное общество, мы под его стандарты сегодня меняемся. Или же мы меняемся под вечные ценности, под Слово Божие. Все, два варианта. Но сами мы не можем измениться. И когда человек, он говорит, я сам так думаю, ты не думаешь так сам. На тебя влияет или это общество, или на тебя будет влиять Слово Бога. Все. Но сами мы измениться не можем. У нас нет такой способности. Мы можем рожать, строить, творить, выдумывать, но изменяться мы не имеем такой способности. И поэтому вторая вещь, как мы растем, мы сотрудничаем с Богом или сопротивляемся. Если мы сопротивляемся, то тогда что с нами происходит? Мы ходим по кругу. Да, вот у меня есть хомяк в доме. Да, и знаете, я сейчас летела в Швейцарии, в Германию на конференцию. И вообще это как бы не моя история про опоздавший самолет. То есть я приехала раньше, вообще я все внимательно смотрю, еще мужу своему рассказываю, куда надо сесть, все, я прошла все таможни, все сделала. И знаете, иду на там внутренние авиалинии, подхожу к табло, смотрю А86. Ну, как бы я раз пять посмотрела на табло, все, Дюссельдорф, А86. Вот, я подхожу к этому выходу, к этому гейту А86 и сижу. Ну, сижу, знаете, мужа нет, я фотки выставляю, никого нет вообще, разболталась как-то, ну, люди как бы сидят. Вот, и я сижу, вот, обычно, если бы был рядом мой муж, он бы сказал, Оля, ну что, когда там вы, то есть у него есть такая способность, то есть я мега терпеливая, а он в этих вещах, ну, как бы, всегда меня торопит, вот так можно сказать, вот. И когда он рядом, а тут его нет, меня торопить некого, то есть меня никто не спрашивает, я вообще делаю, что хочу, и тут я понимаю, что время уже поздно, а как бы нет никого на вот мой гейт, никто не выходит. И я вот помню вот этот страшный момент своей жизни. Я подхожу со своим, вот уже я понимаю, что что-то пропало. Я с трясущимися руками подхожу к другому гейту, показываю свой билет, и вот эти страшные слова. Дюссельдорф closed, закрыто, все. Fly улетел. И у меня все оборвалось. Я вообще одна в незнакомой стране, без знания вообще немецкого языка и со слабым своим английским. И я понимаю, что у меня вообще все внутри оборвалось. И знаете, потом, когда я решила этот вопрос, купила новый билет себе, вышла, заходила, понаходила все, что мне нужно было, заплатила вторую цену за это все, но... Знаете, вот когда я сидела, я говорю, Господь, что ты хочешь, ну вот какой урок я должна вообще извлечь? И знаете, первое, что я увидела, что вообще никто не виноват. Знаете, когда что-то происходит, ты ищешь виноватых всегда. И мне, ну, пасторы, к которым я ехала, они говорят, они объявляли твою фамилию? Я говорю, нет, не объявляли. А Дюссельдорф хотя бы говорили? Я говорю, вообще ничего не говорили. То есть, в принципе, вот так можно сказать, я была не виновата, но я ни с кем не могла, как у нас в простонародье говорят, покачать. То есть, потому что я языка не знала, да, и вот у нас так в жизни, знаете, порой происходит, что на самом деле, если что-то улетело и что-то закрылось в твоей жизни, то никто не виноват. И так бывает, что и качать тебе-то не с кем, кроме себя, красивой, любимой, хорошей, замечательной, самой лучшей. И мне звонит моя сестра, вообще распластала меня до конца, она говорит, но это потому, что ты всегда говоришь, что ты все знаешь. Я говорю, спасибо, знаете, это вот уже последний, знаете, когда, но тебе и так плохо, и к тебе еще подходит, ты верь, как будто до этого ты не верил, как будто до этого ты вообще не с этой историей. И знаете, всегда человеку нужен рядом человек. Вот я поняла, что мне нужен мой муж. Даже вот в тот момент, когда он меня раздражает, ну что, когда наш вылет? Вот мне он в тот момент, я поняла, мне его так не доставало. И нам всегда нужен человек, лидер, который будет тебя доставать, пастор, церковь. Нам нужны эти люди, потому что если их не будет в моей жизни, то я расслаблюсь как минимум первое, и винить в этом вообще абсолютно некого, да? И поэтому, знаете, когда мы не извлекаем уроков из каких-то закрытых дверей в нашей жизни, что-то закрылось, но Бог дал нам разум, Бог дал нам слово, чтобы мы могли у Него спрашивать, а что ты хочешь мне показать, а что ты хочешь, в чем мне нужно расти, мне в чем нужно расти. И поэтому духовный рост – это наше поведение и наш характер. Как мы себя ведем именно в закрытых дверях нашей жизни. Не в церкви, но в домах, в семьях, в определенных ситуациях. И 1 Иоанна та же, 2 глава, 12, с 12 стиха по 17. Здесь написано, да, то, что я вам читала уже, пишу отцы вам, да, и мы видим о том, что здесь Иоанн и далее Петр, он говорит, что духовный рост, то есть как сыны, отцы, юноши, это возрастное время, да, мы можем видеть, дети ведут себя по одному, но они дети, и Бог их любит. Но невозможно, если тебе 70 лет, а ты как ребенок себя ведешь, все капризничаешь и выделываешься. До сих пор. И Петр тоже говорит, и на самом деле Петр был один из самых вспыльчивых, неуравновешенных учеников Иисуса Христа. И 2 Петра с 1 по 11 стих. Он рассказывает вообще ступени роста. Он говорит о том, что то вы прилагайте к этому все старание. Покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержание терпение, в терпение благочестие, в благочестие братолюбие, в братолюбие любовь. И если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». Да, и то есть мы видим с вами здесь о том, что ребенок не может стать отцом. У него те же глаза, уши, ноги, но по своему поведению, по своему характеру он не вырос еще, чтобы заботиться о ком-то. Он также и остается ребенком, да, ребенком. И поэтому дети, кто такие дети? Это младшие ученики в школе Христа. Да, и прощение грехов, да, есть у них, да, есть спасение, но других ингредиентов нет, о которых говорит Петр. Они не растут в этом. И дети читают Библию. Чьи дети читают Библию? Мои все время читают Библию. Но они должны вырасти, чтобы эта Библия изменила их внутри. И знаете, иногда от детей требуют, чтобы они были взрослыми. Ты сын служителя. Вот если бы по такому ракурсу все бы менялись, если бы все рожденные дети пасторов сразу бы это им придавало бы такого духовного роста. Ты как себя ведешь? А ты как себя ведешь дома? Он-то ладно, дитя. Он дитя. И это его время. Это его время. У него нет статуса отца, чтобы он вел себя, или как юноша, чтобы он не победил даже лукавого в своей жизни. Слова этого не знает. Дитя служителя, пастора. Его просто так называют, там, кличат. Но точно так же и в нашей жизни. Если мы являемся кем-то, а до сих пор в своих поступках и в своем характере капризничаем, как малые дети. Поэтому цель духовного роста – это стать зрелым учеником. И что значит, да, иметь эту зрелость и быть учеником Христа, быть зрелым. Да, это все-таки приложить первое, о чем говорит Петр, да, в этом послании, вот в этой лестнице успеха, добродетели, поведения, духовного роста каждого христианина, то здесь говорится, то вы, прилагая к этому все старания, покажите в вере вашей добродетель, а в добродетели рассудительность. И первое, что апостол Павел, он говорит, приложите все свои старания, старания для того, чтобы в вашей жизни было терпение, благочестие. Вот, вот над чем вам надо стараться. Да? Не убегать, не прятаться. Ой, ну это не мое. Ой, ну почему опять я? Нет, апостол Петр, он говорит, тебе нужно прилагать постоянно старания. Постоянно. Для чего? Для того, чтобы быть терпеливым. Быть благочестивой, быть братолюбивым, любящим, терпеливым, что-то тут путает, лучше со своего буду читать. Добродетельным, рассудительным, воздержанным, терпеливым, благочестивым, братолюбивым и иметь любовь. Да? То есть старание – это качество характера Божьего. Не я не могу, но принимайте меня такой, какой я есть. Еще ты взял, что тебя должны все такие принимать. Те же даже дети принять так не могут. Почему другие должны это делать? Нужно стараться, нужно стараться. И твой духовный рост должен быть налицо, чтобы все виделись. Да, этот человек был раздражительный, был гневливый, не могли терпеть друг друга. Ну как любят теперь, а? Дошли все-таки до этого в братолюбии, любовь. Дошли все-таки в своем духовном росте. До этого конца лестницы успеха духовной апостола Петра. И вот так важно, знаете, мы стараемся украсить свой дом. Да классно, нужно украшать. Я тоже люблю украшать. Но вот те старания, которые имеют вечные ценности в нашей жизни, это вот они. Они вот, они здесь. И знаете, есть один такой хороший библейский герой, я напомню вам его, это царь Ахав. И он был царем в Израиле, но не старался угодить Богу. То есть, когда мы идем и прилагаем все старания, то таким образом, что мы делаем? Мы хотим угодить Богу. Не людям. Да, Господь, Ты хочешь. Я не могу терпеть. Я не могу терпеть. Но измени меня, чтобы я была терпеливой, благочестивой, рассудительный, воздержанный. Я это не могу сделать. Я прилагаю все эти старания, потому что ты этого хочешь в моей жизни. Вот Ахав вообще, так можно сказать, отморозился. И вообще не старался. У него были только одни желания. Он там и детей своих водил через этих костры, там, через языческие всякие эти оккультные вещи. Ну а что, все так делают? А почему я не могу? Ну мы же не смотрим на современное общество. Мы же смотрим на вечные ценности, которые изменяют нашу жизнь, нашу семью и оставляют наследие в поколении. Ты оставишь ни дом, ни дерево. Ты это оставишь. Ты это оставишь в своей жизни. И поэтому 20 лет царь Ахаз, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме, 4 царь, 16 глава, 2 стих, и не делал угодное в очах Господа, Бога своего, как Давид, отец его. И самым, наверное, негодным царем это был он. Мы его знаем, мы до сих пор его упоминаем. Да, вот тебе нужна такая история в жизни? Вот уже сколько тысяч лет прошло, до сих пор этого Ахава помнят. Тебе нужна такая история? А? Чтобы твои дети, твои внуки, твои правнуки, твои праправнуки, они о тебе помнили только плохое. Оставь хорошее. У тебя есть возможность сейчас расти, двигаться. Не потом спастись как бы из огня. Всю жизнь моя бабка такая была злая, но в конце уверовала. Не дай Бог тебе такой судьбы. Живи счастливо, живи с Богом, да? И нам надо стараться прилагать все усилия, для чего нам нужно читать, для чего нам нужно приближаться к Богу, молиться, чтобы приобретать эти добродетели в своей жизни. Да? А следующее, что мы видим здесь, да, о том, как на самом деле цель духовного, да, как быть зрелым учеником, делать твердое наше основание, да, твердое, то есть основание, оно есть, и основание, оно в том, что мы являемся детьми Божьими, что Бог нас спас, у нас есть это основание, и наша задача духовного роста – постоянно делать его твердым в нашей жизни. Да, и Петр говорит в 10 стихе того же самого 2 Петра, той же самой 1 главы, он говорит: «Поэтому, братья, более и более, и сестры тоже, старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнешься». Да? То есть будь твердым в основании своей веры. Да? И что такое быть твердым в основании своей веры? На самом деле, ты дочь, ты сын, ты дитя Божье, и тебя уже не надо искать. Ты не потеряшка там какая-то. Все, не надо искать, кто я, где мое счастье. Не надо этого ничего искать. Все уже есть. Тебе нужно духовно расти, чтобы это делать твердым в своей жизни и в своей семье. И как это все укрепляется? Страдания укрепляют и совершенствуют наше основание веры. Только так. И даже сам Господь Иисус написано, что страданиями Он имел послушание, да, был научен послушанию через страдания. И тот же самый Петр, он говорит: «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашем да усовершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает какими? Непоколебимыми». И знаете, на самом деле страдания, да, сегодня не в тренде. Вы заметили это, да? Что люди успеха, да. Вот я хочу идти за успешными людьми. Да, то есть люди теряют счастье, радость там, от количества лайков даже, от количества внимания, вот просто теряют. Они страдают прям. Да. Кто-то лайк не поставил. Да вот что ты, жить не сможешь без там, лайка, без этого внимания. Ну что это? Да. И вот мы свели вот эти страдания, наше счастье, оно заключается и облечено вот в эту вот социально-интернетную форму какую-то. Да? То есть если кто-то поддерживает нас, кто-то активен с нами. Да? Но Иисус, да, когда Он был в самый тяжелый момент своей жизни, и Он обратился к этим братьям Завидеевым, Он говорит: «Ну вы хотя бы можете побыть со мной». Они говорят: «Извини, брат, у нас дела». И ушли, его не было. И он остался один. Один остался. Он один страдал, он один молился, он один переживал. И Бог говорит: «Тебе достаточно меня одного, чтобы пережить все твои страдания. Тебе достаточно того, что один я есть в твоей жизни, того, что нет мега-внимания к твоей персоне. Кем бы ты ни был, ты не Иисус Христос. И Его оставили, Его бросили. И тебя оставят точно так же. Ты в своих страданиях, точно так же, как и Он, останешься один. Но страдания, они делают нас более совершенными. Они делают нас более крепкими. И знаете, так получается. Снег пошел, дождь пошел, на ячейку идти не могу. Да ты вообще даже за Христа даже не страдал. Сегодня на посещаемость и дисциплину прищик влияет. Я не могу. Чего ты не можешь? У тебя что там? Знаете, у нас коронавирусом, там меня не было на собрании. Почему? Я боюсь людей заразить. А когда ты в магазин ходишь, ты там за них не переживаешь? через онлайн-трансляцию, ты там не переживаешь, там позаражаешь поболее. И мы, знаете, такие чувствительные, такие встали, нельзя вообще даже страдать мне. Но ты тогда не будешь крепким, ты не будешь тогда твердым в своем призвании служить Господу. Если я дочь Божья, если я служитель, дождь, снег, гром, я иду на ячейку, я иду в церковь, в любом месте, где бы я ни находилась, я подключаюсь там, где я есть, потому что это моя жизнь, которая дарована мне Богом. И я не хочу ее менять абсолютно на какие-то современные тренды в своей жизни. Да, если я брат, если я сестра, то тогда я люблю. И знаете, быть твердым, быть мужественным, быть сильным. Вот вызов сегодня для христианства. На Кутузовском, я забыла, как называется этот музей на Поклонной горе, но там есть отдел, памятник, выставка «Подвиг народа». И знаете, вы заходите туда, прям советую, пойдите, сходите. И ты заходишь туда в начало Великой Отечественной войны, в Брестскую крепость. Там все интерактивно сделано. И выходишь с Берлина. Вот прям все сделали интерактивно. Все, ты вот дом в Брестской крепости, тут вот сама эта Брестская крепость. И знаете, Гитлер, он шел по Европе, он эту Европу, по-моему, за лето взял. Она как это, шахматная эти, как домино складывалось перед ним. То есть там за несколько месяцев он ее взял. И на Брест, он выделил сколько там, несколько часов. Я не помню точно, сколько они сражались. Они сражались несколько месяцев. Знаете почему? Потому что они могли бы, знаете, солдат стоит на посту. И когда идет атака на церковь, на семью, он не убегает. Он остается на посту, чтобы защищать свою семью, свою родину. Если мы говорим о христианстве, сегодня вызов быть сильным христианством, не убегать, не прятаться, но сражаться не за справедливость, а за вечные ценности, за мораль и нравственность, которая сегодня абсолютно другая. И поэтому мне нужно духовно расти, чтобы я могла прийти, я могла разговаривать с разными людьми. Знаете, я не могу прийти даже в литературное общество, если я даже Муму не читала. Я туда не зайду. Мне как минимум надо расти, чтобы понимать, чтобы разговаривать с этими людьми и изменять облик морали и нравственности в том городе, в котором мы живем. И последнее – это усилить плод. И Петр говорит, если это в вас есть, если эти качества, если вы двигаетесь, если вы растете, вы понимаете о том, что духовный рост – это не про знания, это не про интеллект. Есть много людей, которые много чего знают, но никогда ничего не делают. Они знают о прощении, они знают о любви, они знают о выборе. Они знают о Боге, они знают о Духе Святом, но никогда к Нему не обращаются. Никогда не делают то, что Бог им говорит. И Петр говорит, если это вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет этого, тот слеп, закрыл глаза, забыв об очищении прежних грехов своих. Если мы не имеем духовного роста в нашей жизни, если наше поведение капризное до сих пор, как у детей, и мы читаем Библию только для того, чтобы интеллектуально расти, но не иметь изменений и не иметь добродетелей в нашей жизни. Я читаю Библию уже больше 23 лет. Я ее читаю, Я знаю все истории, которые там изложены. Но это навигатор, и это инструкция для моего духа и души, где я могу спросить, а не на опасном ли я пути? Правильно ли я иду? И поэтому мне нужна Библия. Поэтому мне нужна молитва, чтобы мне знать, какой есть путь Божий в моей жизни. И мне не сойти его, с него ценой всей моей жизни. Вот для чего мне нужно духовно расти. И знаете, если вам легко идти сейчас в жизни, то значит вы идете совершенно в другую сторону от Бога. Если вам все легко, духовный рост, он не про легко, он не про успех, он не про достижения какие-то мирские. У тебя будет успех, но успех в добродетелях. Когда ты их накапливаешь, когда ты их усиливаешь, когда ты делаешь это сильной стороной в твоей жизни, тогда у тебя будет успех, тогда у тебя будет плод, и тогда ты будешь видеть, что мой путь, он не в этом мире, а он с Господом. Аминь. Давайте мы встанем, поднимемся, и мы будем молиться. И знаете, как церковь, так важно, чтобы мы каждый имели эту ответственность, иметь духовный рост в наших жизнях. Это твоя ответственность, как верующего, как верующей, как христианки, чтобы не сойти с пути Божьего, но расти все время вот в этих добродетелях. Молиться, читать Божье Слово. Если что-то у тебя не получается, брать пост, усиливать. Усиливать это в своей жизни, стараться, стараться быть лучшим. Господь, я не хочу, чтобы все, что Ты мне простил, я забыл. И Петр говорит, а в ком нет этого, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов. Аминь. Аминь, дорогие. Поэтому давайте помолимся вместе с вами.